14. Гарин поймал Михаила за рукав уже у самой двери. «Я пойду с тобой». «Это исключено», — отрезал Столяров. «А если тебя там грохнут?» «Ну, вот это вероятно». «Ну и что мне тогда делать?» — Михаил остановился. «Спроси, чего полегче», — вздохнул он. «Советую примкнуть к какой-нибудь толковой группе. Потом, возможно, кого-то потянет домой. Увяжешься за ними. Один ты из зоны все равно не выберешься. Отличные перспективы. Ну, знаешь ли, не хуже моей». «Хрен редьки не слаще, поэтому я иду с тобой». «Ты мне не нужен», да обидного просто сказал Столяров. «А если ты по пути наткнешься на контроллера?» «Ну, на этот случай есть винтовка». «А если ты его не заметишь?» «Не будь ребенком, Олег, хватит уж твоих если». «А ты не корчи из себя героя». Один он идти собрался. Столяров легким движением избавился от захвата и вышел в торговый зал. Рядом с пустым стеллажом он резко развернулся и ткнул шедшего следом Гарину кулаком в живот. «Но только не ныть, понял? Не рассуждать, не плакать, не задавать глупых вопросов. Убери венец куда-нибудь, спрячь его за пазуху». Коршун мимо не проходил, обратился он к сталкерам за столом. «Не проходил», — ответил порох. «Пролетал. Выскочил, как ошпаренный. Один? Этого я не заметил». «Вроде как один», — сказал Налим. «Какой он, оказывается, быстрый наш пернатый друг», — пробормотал Столяров, увлекая Олега к выходу. «А бес или Яцек?» — спросил он уже с порога. «Нет, нет, не видели», — нестойко ответили сталкеры. Михаил сбежал с крыльца и вышел на середину улицы. «Неизвестно, сколько у нас времени», — сказал он. «Если опоздаем, то лучше бы вообще не ходить». «Тогда не пойдем?» «Двинули, живо! И бери, говорю, венец из рюкзака. Там, куда мы идем, парни попроще. Они длинных комбинаций не выстраивают, хватает все, что видят». «Да, ну, Коша, ну, молодец. Резину тянуть не любит. Как ты думаешь, бес действительно встречался с пельменем?» «Ну, конечно, нет. Кошин с самого начала знал, куда отвезли контейнер. А с пельменем нас свели для правдоподобия. Потому что для обычного сталкера Коршун знает непозволительно много. А если ты ошибаешься?» «Опять?» — крикнул Столяров. 100 метров не прошли, ты мне опять в мозги въелся». «Ладно, ладно, я помолчу», — отозвался Гарин. «Только одну вещь скажу. Я понял, почему ты в зоне. Приказ начальства, большая зарплата в институте, все это фигня. Ты сам сюда с радостью влез, потому что дома ты один. Нет у тебя ни друзей, ни баб нормальных. Какой бы ты ни был боксер-самбист, ты все равно один. Потому что ты невыносимый человек. Все, вот теперь я молчу». Олег рубанул воздух рукой, словно расписался и перевернул страницу. Михаил на эту тираду никак не отреагировал. Возможно, он вообще ее не слышал. Его занимала проблема более насущная. Как не опоздать к пельменю и в то же время не стать кормом для мутантов? Преодолеть бегом расстояние от книжного до госпиталя было нереально даже без рюкзака за спиной и Гарина на шее. Кроме того, на дороге тут и там лежали поваленные деревья, закрывавшие обзор. За каждым из них могла поджидать парочка зомби или свора голодных собак. Столяров двигался короткими, но мощными перебежками от одного укрытия к другому. Бочки из-под солярки, куст, даже бетонное основание фонарей – все годилось, чтобы укрыться от возможного противника. При этом Михаил был вынужден каждый раз оборачиваться к коллегу и проверять, жив ли тот. Гарин старался не отставать, настолько, насколько это было в его силах. А силы начали его покидать уже через 2 квартала. Как только миновали универмаг. Еще через несколько минут впереди за общежитием показалось какое-то длинное строение. Гарин, помнивший карту довольно смутно, решил, что это и есть больница. Радости не было предела, силы удвоились, и следующие 100 метров он преодолел как на крыльях. Однако здание оказалось обычным жилым домом, и Олегом овладело уныние. Автомат можно было и на базе оставить с тоской, подумал он, все равно не воевать же идем. Единственное, что его не мучило, это обувь. Трофейные ботинки «Дизель», которые бывшего владельца уж точно не понадобились, поскольку в ад принято ходить босиком. Вот если бы избавиться от автомата, естественно, трошков к нему, а заодно и от гранат. «Ложись!» – рявкнул впереди Михаил. Гарин, уже привыкший к дисциплине, без вопросов распластался на земле. Спустя мгновение он услышал, как чье-то тело позади с глухим стуком принимает винтовочные пули. Где-то там же, чуть левее, послышался злобный собачий рык. «Лежать!» — повторил Столяров. Он всадил во второго мутанта остатки магазина, перезарядил оружие и лишь потом позволил себе перевести дыхание. За спиной Олега осталось лежать 2 снорка. «Пойдем, пойдем!» — поторопил Столяров. «Мы сейчас в самом неприятном месте. Вперед еще далеко, а назад уже глупо. Давай, бегом, твою мать!» Уворачиваясь от пинка, Гарин рванул по улице так быстро, что обогнал Михаила. «Стой! «Жди!» – замахал ему стрелёр, догоняя. «Ты чё, белины объелся? Куда втопил? Вместе двигаемся!» Следующий квартал они преодолели быстро и без сложности. Вот только сил у Гарина оставалось уже немного. Вернее, как он считал сам, не оставалось совсем. Еще через 20 метров Олегу пришлось забыть об усталости. Наперерез им прямо на проезжую часть от магазина «Березка» вышел медлительный и мощный, как старый медведь-контроллер. «Вот», – возбужденно подумал Гарин, – «вот я и понадобился. Настал мой час». Он сунулся в рюкзак, но вспомнил, что брал венец под комбинезон и хлопнул себя по груди, убеждая, что артефакт действительно там. За это время Столяров поднял винтовку и 4 раза подряд выстрелил мутанту в лицо. Пули легли кучно, и 4-я прошла уже насквозь, с визгливыми рикошетами, потерявшись где-то в дворовых гаражах. Контроллер постоял пару секунд, как будто бы сомневаясь, не рановато ли ему подыхать, и, наконец, рухнул вперед, расплескав по сухому асфальту месиво перемолотой морды. «Уже близко», — сказал Михаил, доставая из кармана скомканную тряпку, в которой Гарин узнал свою наволочку. Столяров кое-как примотал полотно к стволу винтовки и взял ее за приклад, поднял высоко вверх. «Руки в гору», — скомандовал он. «Веришь в благородство наемников?» — просил Олег, выполняя приказ. «Человек всегда должен во что-то верить», — отозвался Столяров. «Пошли». Медленно. Первый корпус госпиталя встретил их гробовой тишиной. За окнами на разных этажах можно было заметить отчетливые движения, но в контакт наемники не вступали. «Ну, не пристрелили сразу, это плюс», — поделился Михаил. «Только руки не опускай, смотри». Они прошли вдоль всего здания, за которым открылся сквер, довольно большой и некогда уютный. Зеленая площадка была обнесена низкой бетонной оградой, ничего не закрывавшей и построенной лишь для завершения архитектурной композиции. Когда-то здесь было так хорошо, что люди, вероятно, и болели-то без особой печали. В глубине сквера, отстранившись от улицы, стоял главный корпус, еще более длинный и высокий, чем первый. От широкого крыльца к парламентерам шли 3 вооруженных мужчин в синих комбинезонах. «Театр сегодня не принимает», — сходу заявил один из них. «Чё надо?» «Переговорить с одним из ваших людей», — ответил Столяров, осторожно опуская винтовку стволом к земле. «Для него это важно». «Для кого для него?» — процедил другой наемник. «Для пельменя. Мы пришли к нему». «Он вас сюда звал?» «Нет. Но я повторяю, пельменю это важно». «Ишь ты! А кто решил, что для него важно, а что нет?» «Ой, послушайте, парни, мы отмахали половину города. Это город далеко не Рио-де-Жанейро, вы в курсе. Мы намеренно зашли на территорию, где под чужим часто шмаляют без предупреждения. Наверное, у нас есть веская причина, как вы думаете? Ну, позовите пельмена, неужели так трудно? Если он, конечно, еще не мертв». «Ты, дурт, не гони, мертв!» – передразнил первый наемник. «Кабан!» – крикнул он в сторону главного корпуса. «Иди сюда, сам разбирайся». Из-за чудом сохранившихся стеклянных дверей показался плотный краснолицый дядька в бронежилете на голое тело, с виду натуральный прапорщик в отставке. «Чё галдите тут?» – раздраженно проговорил он. «Пришли уж, значит, пришли. Так, заберите у них все и ведите наверх. Пусть ждут своего пельмена, раз им так чешется». «Разоружаемся, быстренько», – распорядился наемник, страшно, довольный тем, что ему не пришлось принимать решение. «Так, рюкзачки, карманчики, все сюда, вот в кучу валите». «Да не жмитесь, нам вашего барахла не надо, все вернем. Если, конечно, вам судьба отсюда выйти», – уточнил он с гаденькой ухмылкой школьного стукача. Обыск был проведен довольно тщательно. Пронесли в госпиталь пистолет или нож вряд ли бы удалось, но завернутый в кожу венец под плотной тканью комбеза не прощупывался. Что же до Столярова, то у него отобрали все, включая бинокль, КПК и фонарик. Третий наемник, так и не раскрыв рта, взвалил на спину изъятое добро и зашагал к центральному входу правее от пандуса для заезда скорых. Туда же повели Олега с Михаилом. Кроме дверей, в главном корпусе уцелело еще несколько больших стеклянных панелей. Это было, конечно, крайне странно, но впечатление производило хорошее. Гарин со Столяровым попали в большой прибранный холл, который из-за естественного освещения казался еще шире и чище. В углу стоял аптечный киоск. На прилавке высились пирамиды из тушенки разных видов. Насколько можно было судить, консервы тут выдавались бесплатно и без ограничений. В холле находилось около 10 человек. 2 играли в домино, еще 3 в карты, но совершенно без агрессии, как порядочный пенсионер в санатории. Из холла в обе стороны расходился длинный коридор, такой же чистый и светлый, с распахнутыми дверями бывших административных кабинетов, а ныне комнат на 4 койки. Чем больше Гарин подмечал деталей, у него было достаточно времени, чтобы осмотреться, тем сильнее менялось его представление о жизни наемников. Образ пьяного быдла с пулеметом стремительно таял. В какой-то момент Олег даже испытал желание примкнуть к этой общине боевых соратников. Ну, правда, в следующую секунду он вспомнил, в чем заключается работа этих приятных людей, и его романтический порыв угас. Конвоир довел их до лестницы в конце коридора, и Олег с Михаилом без лишних указаний начали подниматься. На 2-м этаже был точно такой же коридор, только без отдыхающих. На площадке между 3-м и 4-м стояла табуретка с машинкой для снаряжения пулеметной ленты. Бритый мужик богатырского вида, весом килограммов под 150, сидел на корточках и меланхолично крутил ручку. Рядом лежали три пустых цинка и огромный ворох разорванных картонных пачек. «Аркаш, ты не томился еще?» – со смехом спросил наемник.
«Я крепкий!»
– прогудел Аркаша, досыпая патроны в лоток. На пятом этаже восхождение закончилось, площадка была последней. «Поворачиваем», — сказал конвоир вполне дружелюбно, как будто за 10 лестничных маршей успел проникнуться к гостям симпатии. «Капитан!» — позвал он кого-то. «Вылезай, работенка есть. Твоя любимая». Одна из дверей открылась, и в коридор выглядел худощавый мужчина с тонкими французскими усиками. Сощурившись, он налепил маленькие очки в оправе под золото и достал из-за пояса ПМ. «Принимай под охрану. Сами пришли. Посидят у тебя тут, пока пельмень из города не вернется. Ты сторож вам не нашел, что ли, кот помойный?» «Сам их стереги», — выдал капитан такой стремительной скороговоркой, что Гарин едва уловил смысл. Однако даже ему было видно, что капитан на самом деле доволен. Конвоир потратил пару минут на беззлобную перепалку. Ну, вероятно, такая была традиция. Потом все-таки сбыл сталкеров с рук и, насвистывая, побежал вниз по лестнице. Капитан оглядел Олега и Михаила, словно своих подчиненных, пойманных на каком-то мелком, но позорном воинском проступке. «Ну что, красавчики, заходим, устраиваемся». Он посторонился, пропуская пленников. «Так, в камере не курить, не оправляться, не шуметь», — перечислил он, помахивая пистолетом Макарова. «В общем, не мотайте мне, ребят, нервы. Когда меня злят, я начинаю непроизвольно стрелять. Вопросы, пожелания есть? Ну и слава богу». Он захлопнул дверь и дважды лязгнул засовами. То, что капитан представлял как камеру, была когда-то палата на два окна. Всю мебель отсюда вынесли, вместо нее валялось несколько пластиковых ящиков из-под пива. В углу над тазом из нержавейки висел дачный умывальник. Гарин проверил, полный. «Мне кажется, мы правильно сделали, что пришли», — поделился Олег. «Прием, учитывая обстоятельства, просто отличный. Уверен, что они нас еще и покормят, если пельмень задержится». «Ага», — мрачно отозвался Столяров. «Покормят они, а потом догонят и еще раз покормят. Да нет, все нормально. Но есть одна деталь. Пельмень ведь может и не вернуться. В зоне любой может не вернуться, но с сегодняшнего дня его шансы резко возросли. И если Кошин его уже достал, ну то наше будущее незавидно. Надо будет тебе все-таки в книжном оставаться». Михаил подошел к окну. «Ну а видок здесь неплохой», — сказал он. Гарин сел было на ящик, но тут же встал и оперся ладонями о соседний подоконник. Пятый этаж, не весь что, но все же с такой высоты Олег видел город впервые, и это было совсем другое ощущение. Слева внизу темнела крыша полуразрушенного перехода между корпусами. Напротив главного здания, прямо через дорогу, стояли уступами три девятиэтажки. Правее и значительно дальше находилась большая площадь со статуей Прометея в центре. Еще дальше терялся в дымке типовой кинотеатр или что-то подобное. Из-за расстояния сказать наверняка было сложно. Заканчивалась панорама речным портом с высокой диспетчерской башней. Справа к нему примыкало что-то еще похожее на бывшее кафе с заколоченными витринами. «Как называется эта улица?» – спросил Гарин, глядя вниз. «Проспект Дружбы Народов. Хотя странно, что это еще кого-то интересует. Но заметь лучше дело. Неизвестно, окажемся ли мы еще когда-нибудь так близко к базе Монолита. Попробуй их послушать. Не ушами, конечно». «Людей?» – ужаснулся Гарин. «Людей», – спокойно ответил Михаил. «Контроллер ведь воздействует не только на зомби, а на кого угодно. На людей, в первую очередь». «Ты что, сравниваешь меня с контроллером?» «Ой, как можно вас сравнивать? Ты у меня обаятельный». Олегу очень не хотелось это делать, но он помнил, чем всегда заканчивались такие споры. Поэтому молча достал из-за пазухи кожаный сверток, размотал его и надел венец. Для того, чтобы у него хоть что-то вышло, ему нужно было найти монолитовцев. Олег принялся ощупывать взглядом здание порта и окрестности. Стекла в госпитале были грязными, их не мыли с момента первой эвакуации. Мелкие детали сливались в сплошную пеструю сыпь. Наконец Гарину удалось различить проволочный забор, отрезавший порт от города. Ограждение шло вдоль улицы, сколько хватало глаз. Еще через минуту напряженного наблюдения Олег заметил патруль двоих монолитовцев в экзоскелетах. Навстречу им по другую сторону ограды двигались двое наемников. Обе пары шли близко к забору, и когда они поравнялись, между ними оставалось чуть больше метра. Гарин ожидал конфликта, но часовые разошлись без каких-либо проблем. Это было похоже на условную границу между дружественными странами с безвизовым режимом. Заграждение монолитовцы ставили явно не от наемников. «Да, у них интересные отношения», – проговорил Олег. «Почти союзнические». Гарин отвлекся буквально на секунду, но успел потерять часовых из виду. Ему пришлось всматриваться сквозь грязное стекло снова, пока он не нашел группу из четырех человек, стоявших у V-образной колонны. «Уверенность, спокойствие, отвага». «Зачем ты мне лозунги диктуешь?» – спросил Столяров. «Да что-нибудь конкретнее, чужое поле чувствуешь?» «Нет, как кажется, нет». Тогда откуда вся эта байда про отвагу и уверенность? Им комфортно в этом состоянии. Настолько, что они готовы за нее умереть. Не за идею, не за деньги, а за свой локальный рай. Олег, мне нужны факты, факты. Гарин снял венец и покачал головой. Ты слишком много от меня требуешь. Это уже за пределами возможностей. Не моих, венца. Смотри, смотри, выпалил Столяров. Туда, вниз, на дорогу. Из первого корпуса вышел человек с белой тряпкой на длинном сучке. Одет он был, как обычный сталкер, в зарю. Вот только к переговорам подготовился лучше. Удосужился подобрать по пути древко для флага. Ты видишь, кто это? Просил Михаил. Нет, отсюда не разобраться. Это же бес. Столяров отошел от окна и, сложив губы трубочкой, медленно выдохнул. Положение наше, Олежка, становится все хуже. И это еще с пельменем не прояснилось. Пожалуй, мне не стоило сюда соваться, тебе и подавно. Он замер и вдруг выразительно посмотрел на венец в руках Гарина. Или все-таки стоило? Что ты хочешь, я не понимаю. Сделай его, Олег, иначе нам отсюда не выйти. Бес дошел до середины сквера, остановился возле клумбы, расслабленно помахая белым флагом. Резких движений он не делал, но напряжения в его позе не было. Складывалось впечатление, что бес бывал здесь и раньше. С крыльца к нему спустились двое наемников. Также не спеша подошли, встали с двух сторон, и один из них дружески похлопал беса по плечу. «Его слово против нашего слова», — проскрежетал Столяров, — «перевесит без базара. Давай, не тормози». «Ну что я могу?» — взмолился Гарин. «Ну, внушу ему что-нибудь, ну не знаю, ну что-нибудь!» Лишь бы он начал стрелять первым. Сейчас они зайдут внутрь, и все. Олег торопливо вернул венец на голову, но идей не было. Он даже не представлял, с какого бока к этому подступиться. Бес и двое наемников немного о чем-то потрепались и направились к ступеням, из которых Гарин видел только одну. Остальные скрывал бетонный козырек над входом. Еще шагов 5 или даже 4, хотя уже все 3, Олег сжал кулаки и, не сводя глаз с макушки сталкера, бессознательно выдал. «Опасно! Либо ты, либо тебя! Думать некогда! Огонь!» Огня не последовало. Бес взмахнул свободной рукой так, что траектория кисти прошла через горло наемника. Тот схватился за кадык и упал. Завершая движение, сталкер ударил второго локтем в лицо, легко завладел его автоматом и добавил прикладом по затылку. В следующую секунду бес исчез под навесом. Оттуда нанесся одиночный выстрел, потом чьи-то крики и снова стрельба. Затем наступила тишина. У входа остались лежать два наемника и сломанный белый флаг. «Сделали, что могли, дальше посмотрим», — сказал Столяров. «Прячь венец быстро». Едва Олег успел сунуть артефакт за пазуху, как дверь распахнулась, и в комнату влетел капитан. «Это ваш был?» — рявкнул он. «Кто?» — глупо улыбнулся Столяров. «Не парь мозги, это ваш сталкер?» «Не, нас двое», — сказал Михаил. «За остальных я не отвечаю». В коридоре послушался топот и ругань. За спиной капитана внезапно возникла давка. «Валить на месте!» — крикнул кто-то. «Казним во дворе. Зовите кабана!» — потребовал третий наемник. Краснолицего командира долго ждать не пришлось. Растолкав затор у двери, он степенно вошел в палату и сел на ящике напротив Столярова. «Ну, я надеюсь, ты приготовил нам какую-нибудь историю?» — елейно произнес он. «Я хочу все послушать. С детства люблю всякие байки. Сначала бы хотелось узнать, того урода установили?» «Урода? Разве это...» «Урод не твой кореш из книжной лавки. Если не ошибаюсь, его зовут Бес. Общается с Яцком и Коршуном. Известны тебе такие персоны?» «Ну, про Коршуна слыхал. Ну и что? Эти трое собираются убить вашего пельменя. Теперь уже двое. Кстати, вести от него еще не было». «Это единственное, что тебя волнует?» «Не поверил кабан». «Дело любопытное. Любопытнее, чем я думал. Значит, Бес шел валить пельмени. А вы его опередили, чтобы героически спасти нашего друга». «Ну, не совсем так», — возразил Столяров. «Мы не знали, что это будет обязательно бес. И обязательно сегодня. Остальное чистая правда». «Ой, складно, ой, как складно», — похвалил кабан, раскачиваясь на ящике. «Ну, из какого это перепугу вы за пельмень-то вписались? Он вам брат, сват. Да вообще-то мы ему деньги должны. А с деньгами у нас пролет вышел. Вот и решили отработать по-пацански, чтобы отношения не портить». «По-пацански? Да тебя контрой за версту прет, родимый!» Столяров засмеялся. «Я простая ищейка на службе у бизнеса». Кабан прекратил качаться и в раздумьях прошелся от стены к стенке. «Ну, покарать всегда мы успеем», — обратился он к наемникам. «А дождемся-ка мы лучше нашего счастливчика. Послушаем, что он нам скажет». Ну, ждать пришлось недолго. В коридоре снова возбужденно зашумели, и на пороге возник пельмень. «Мне уж вкратце обрисовали», — сообщил он кабану. «А что ты имеешь добавить?» — спросил тот. «Дай мне еще 5 минут, я все выясню». «Чудные дела», — проронил кабан. «Ну, хорошо, поворкуйте тут немного. Потом капитану доложишь». «Пока всем отбой», — объявил он, выходя из палаты. «Подозрительная заваруха», — начал разговор пельмень, когда двери закрылись. «Товарищи, мы с бесом не были, но чтобы мочить друг друга...» «Ты встречался с ним сегодня?» – спросил Столяров. «Я? С бесом?» – наемник искренне удивился. «Коршун недавно поведал, что ты сам нашел беса и объяснил ему, куда перевести Груз, который я ищу. Странно. Мы ведь договаривались с тобой, не так ли? Я просил, чтобы ты не оставил Коршуна без копейки, поскольку он потрудился нас познакомить. Почему я должен бесплатно передавать бесу то, что собирался рассказать тебе за деньги? В общем, все сходится. Итак, у Коршуна своя игра, и ты в ней лишний. Либо они сами узнали то, что нас интересует, и теперь ты для них конкурент. Либо собираются тупо кинуть нас на бабки, указав пальцем в небо. Тут, опять же, ты им не нужен, потому что можешь вывести их на чистую воду. Все это как-то нескладно выглядит, проговорил пельмень. Зачем тогда они нас с тобой сводили? Я должен был поверить, что они серьезные люди со связями. И я, дурак, поверил, признался Столяров. Если бы не случай с бесом, который только что произошел на глазах у моих друзей, я застрелил бы тебя собственноручно. И тебя тоже. Спохватившись, кивнул наемник Олегу. Ты будешь смеяться, сказал Столяров, присаживаясь на подоконник. Но вопрос еще не закрыт. Выгляни на улицу. Пельмень приблизился к окошку и посмотрел вниз. Потом достал бинокль, посмотрел снова и, задыхаясь от возмущения, сказал: «Ха-ха, это действительно смешно». К больничному скверу шел, размахивая белым флагом, Яц. Прибыл второй участник сборной по биатлону, прокомментировал Михаил. Откуда он мог узнать, что бес уже мертв? В том-то и дело, что еще не знает. Иначе он вел бы себя осторожней. Просто не представляю, как меня реагирует на это хамство, посетовал пельмень. Убей его, буднично произнес Столяров. Я бы и сам это сделал, но у нас все отобрали. Вообще-то мне хотелось бы с ним побеседовать, уточнить кое-что. Бес уже беседовал с двумя или тремя твоими друзьями, но вряд ли им понравилось. Нет, сразу мочить тоже неправильно. Как говорили древние греки, бей, выслушай. У древних греков не было СВД, иначе они бы знали, что не каждая беседа идет на пользу. Да. Пельмень решительно вышел из палаты, в соседнем помещении раздался треск обрываемого на раме бинта и щелчок затвора. В следующее мгновение Яцек споткнулся на ровном месте и, не доходя пары метров до крыльца, упал в высокую траву. «Те, кто вас обыскивал, сказали, что денег у вас при себе нет», – проговорил пельмень, возвращаясь в комнату с винтовкой в руках. «Это очень плохо, но информацию, которую я нарыл, все равно ничего не стоит, ни гроша». Он приставил оружие к стене и сунул руки в карманы. «Так что неизвестно, кто кому в итоге должен». «Не извиняйся», — поддержал Столяров, — «выкладывай». Пельмень протянул ему свой бинокль. «Внизу на 2 часа». Михаил прижался к стеклу, высматривая что-то на улицу. «Не понял», — проронил он. «К речному порту примыкает кафе «Припять». Там и находится то, что ты ищешь. Был заказ доставить контейнер к забору». «Вот. К тому месту, где нет одной секции, видишь? Дальше нас как бы не касается, но ящик слишком большой, чтобы его можно было передвинуть скрытно. Парни видели, как его затащили в кафе». «Точно?» «Совершенно точно. И это территория монолитовцев. Сочувствую тебе, сталкер». «Рано мечту хоронить», — настырно произнес Столяров, глядя в бинокль. «Не, туда не прорваться. Я общался с людьми из монолита. Там все очень серьезно, поверь мне. Они даже свою жизнь в грош не ставят. Как они его туда занесли?» «Стены сейчас фанерой заколочены, а раньше ее не было. Сплошное стекло от пола до потолка. В смысле стекло, это по проекту. Так сам знаешь, одни ребра остались. Они вырезали несколько штук, вот и все. Затащили, потом все забили фанерой». Михаил понаблюдал еще немного и отдал бинокль пельменю. «Спасибо за помощь, сведения интересные. Тебе туда никак не попасть, даже мертвым». «Это мы еще поглядим». «Ты сумасшедший», — только и сказал наемник. «Нам самим реально отсюда выйти. Или нужно провожатых у кабана просить». «Да выйдите, никто вас не тронет». «Капитан», — крикнул пельмень через стенку, — «верни сталкерам вещички. Вопрос исчерпан, претензий к ним не имею». Капитан уже без очков и пистолета открыл дверь и выпустил всех в коридор. «Жалоб на условия содержания нет?» – спросил он. «Кича у вас образцовая», – Столяров показал большой палец. «Буду рекомендовать друзьям». На первом этаже их встретил кабан и лично довел до конца сквера. «Пороху привет от меня передавайте», – сказал он. «Хотя ваш порох и старый козел. И это тоже желательно передать. Но все-таки молодость не забывается». Гарин перепрыгнул через ограду и обернулся. «В следующий раз, если нам снова случится встретиться, мало ли что. В общем, прежде чем стрелять, сначала послушайте, что мы скажем. Какие бы слухи про нас не распускали, мы так и делаем, сталкер. Мы так и делаем».